добрый вечер. Когда мне впервые удалось увидеть наскальные рисунки, найденные во французской пещере, сделанные человеком, жившим около 20 тысяч лет назад, то моя уверенность или вера в человеческую эволюцию и так хлипкая пошатнулась еще больше. Там были изображения животных, впрочем, я напрасно, видимо, описываю, потому что вы это все и сами видали, но точность линии, блестящая палитра цвета, выразительность и энергия рисунка поражали на таком уровне, рисовали лучшие, может быть, импрессионисты французские конца 19 века.
Почти.
Да, ну вы согласны.
А супервинизм все у вас погубит.
Рисунки потрясающие. Это мне говорит только о том, что между человеком, его восприятием природы и вечности и его способностью изобразить все это, есть некая старая связь. Возможно, если, так сказать, придерживаться креационистского взгляда на природу человека, в нем это заложено было изначально. Но мы сейчас не об этом будем говорить. Мы будем говорить о том, что эта изначальная связь человека с искусством помогает ему в трудные периоды его жизни. В те периоды, когда у него пошатнулось восприятие мира. Короче, сегодня мы будем говорить о новой совершенно области в российской для России психотерапии. И для начала хотим приветствовать Нину Жвитиашвили звонким постукиванием бокалов.
Спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сказал Нину, вы нам на самом деле, пардон, прошу прощения. Нана, вы живете здесь уже некоторое время и в общей сложности проживете в Лондоне около 2 лет, поскольку таков срок вашей аспирантуры, но сами вы человек питерский, несмотря на некоторую кавказскость фамилии, и живете в Питере уже, может быть, не в первом поколении.
Да, это правда.
И работали вы до отъезда, собственно, сейчас, продолжаете в вашей трудовой книжке запись, это не уничтожено, вы сотрудник Русского музея.
Да, это правда. Я сотрудник Русского музея отдела новейших течений и занимаюсь там образовательными программами, которые рассказывают об искусстве 20 века.
Мне доводилось тут бывать на всяких волшебных выставках вроде Mind and Body Exhibition, где всякие эзотерические методы к лечению человеческого состояния исследуются. И я об Art Therapy слышал. Но мне всегда это казалось каким-то таким альтернативным движением, которое зародилось в среде одуревших от наркомании хиппарей 60-х годов, и которые психически, так сказать, истощены уже к какому-то периоду своей жизни, и они начинают искать необычные и созвучные для них методы выхода из этих ущемленных, так сказать, психических состояний. Но на самом деле наука, которой вы сейчас в аспирантуре занимаетесь, во-первых, давно уже установлена как свое собственное течение, а во-вторых, она имеет глубокие исторические корни. Но прежде чем мы о науке самой поговорим, просто нам интересно, как искусствовед из Русского музея попадает на Запад и учится новому и, так сказать, волшебному делу лечения психологических отклонений через искусство. Что с вами произошло? Как вообще вся эта история случилась?
Наверное, надо начать с истории, которая началась 10 лет назад. Случилось так, что в 91-м году я сделала в Русском музее выставку, которая называлась «Другими глазами». Это была первая выставка творчества детей с различными проблемами, аномалиями развития. Там были и слабовидящие, и слабослышащие, и дети аутичные. Ну, был весь диапазон представлен. Кстати, надо сказать, что напротив располагалась другая выставка, которая называлась «Другое искусство». Это была первая выставка художников русских, которые эмигрировали из России, но вернулись в другом уже качестве в Русский музей. И бедная публика металась, потому что совершенно не могла понять. Эти два феномена, которые не были знакомы российскому зрителю, вдруг предстали перед глазами, и народ был абсолютно ошеломлен. Вот так, собственно говоря, началась моя деятельность в Русском музее, когда в 91-м году после этой выставки мы начали вместе с моей коллегой-психологом арт-терапевтическую программу в Русском музее. Мы стали работать с детьми, у которых есть различные аномалии развития, и мы использовали возможности искусства для облегчение.
Но на этой стадии вы двигались чисто интуитивно. Никакой теоретической подоплеки под вашими действиями, серьезной, такой сбитой плотно, не было.
Наверное, все-таки была, потому что тогда уже было понятно, что гуманистическая психология все более и более становится важным элементом отечественной жизни. И мы обращались к теоретическим трудам таких знаменитых психологов, как Маслоу, Роджерс, Кумс и другие, которые, собственно говоря, сформировали первые принципы гуманистической психологии.
Да, это все уже на уровне существует такого интеллигентного диссидентства. То есть вы, грубо говоря, протаскивали в отечественную жизнь кое-какие западные идеи. Чем мы, собственно, все занимались там, каждый в своей области?
Отчасти так. Но я думаю, что имеет смысл вспомнить и отечественных психологов, да, того же самого Выгодского, который вошел в анналы не только отечественной психологии, но и западной тоже, и очень-очень многих других, поэтому мы опирались не только на западные идеи, мы опирались и на отечественную психологию тоже.
Но как дисциплина в отечественной практике все это еще не сформировалось, еще не оформлено теоретически, нет еще трудов, не защищены докторские степени, в реферативных библиотеках все эти труды под номерами не лежат и так далее.
Нет, пока, к сожалению, этого нет. Но есть удивительный опыт, который существует в России, которым занимаются люди. Но пока, к сожалению, нету системного образования.
Вы знаете, я просто случайно, работая в одном здании, познакомился с человеком, который считается в Москве. Считался самым главным в смысле вот этих детей проблемных. Uh-huh. Это профессор Лурия. Не приходилось с ним контактировать?
Лично нет, но мы сталкивались с его статьями и трудами.
Ну да, да. Вот. Не знаю, занимался ли он вашей отраслью. Это трудно сказать. Но он был... очень главный по этому делу.
Угу. И каким образом состоялся выезд на Запад? На какой стадии?
Вот так вот мы работали и работали, работали и работали, и наконец-то доработались до того, что наконец-то познакомились с нашими английскими коллегами.
Но в вашей работе, я вас перебью, простите, вас музей поддерживал?
Музей. Отношение к музею было очень неоднозначное к нашей деятельности, потому что когда музей заполонили дети с проблемами, отношение было очень настороженное, я бы сказала, потому что очень долгое время музей был храмом классического наследия, куда приходили и переставали практически дышать. Но сейчас, я думаю, что роль самого музея меняется. Я думаю, что музеи в России несколько, я бы сказала, меняют свою социокультурную ориентацию. Они начинают работать с новыми аудиториями, они начинают использовать самые разные формы работы. Поэтому я думаю, что в каком-то смысле мы сыграли тоже свою роль в деле маргинализации музеев.
А детки ваши проблемные, они себя прилично вели?
По-разному.
Бывало и такое, что маркнется не там, где надо.
Ну, наверное, и так бывало. Я помню случай, мы устраивали такую небольшую театральную импровизацию прямо на экспозиции музея с картинами Айвазовского. Если вы помните, там есть в нашем музее два замечательных полотна Айвазовского. «Девятый вал» и «Волна».
Конечно.
Помните? Конечно. Это совершенно удивительная работа. И мы проигрывали с детьми ситуацию кораблекрушения. И я помню, что когда наконец-то в этой сказке импровизации случилось так, что корабль начал терпеть кораблекрушение, все дети разбежались по залу, и смотрительницы просто совершенно не знали, что делать с ними, потому что дети забрались под скамьи, дети ухватили за скульптуры, то есть... Классическое наследие было в опасности. Вот была такая ситуация.
Но на картину они не запрыгивали.
Нет,
на картину не запрыгивали.
Дети какие впечатлительные, однако.
Это правда.
И как состоялся отъезд и кто вас пригласил? Я просто возвращаю вас к этому вопросу, потому что эта штука для нас структурно важна. Потому что есть. За этим стоят организации английские и целая традиция, которую вы сейчас изучаете.
Случилось так, что через наших коллег я познакомилась с преподавателями Goldsmith College, где я сейчас прохожу свое обучение.
Ну, это вполне солидная
организация
на юге.
Это правда. И одна из известных преподавательниц, там, вернее, она сейчас уже не преподает, но является очень важной фигурой, которая, собственно говоря, и формирует некое отношение к арт-терапии в этой стране, Дайан Уоллер. которая была долгое время президентом Британской ассоциации арт-терапии, она, собственно говоря, и пригласила меня обучаться, сказав, что есть возможность такая, вы можете пройти обучение, и, может быть, эти модели использовать, арт-терапевтические модели использовать в России.
Ну, хорошо. Теперь можно все-таки спросить, потому что наши слушатели знают, наверное, не очень намного больше меня в этом деле, а я не знаю ничего. Значит, просто спросить, как это лечение происходит?
Нет,
как,
чем это отличается от мокрой укрутки?
Ну ладно, ладно. Как вы помогаете ребенку с тем или иным недостатком?
Арт-терапия, как я уже сказала, это направление психотерапевтической работы, которое использует возможности искусства. Вот это такая жесткая сухая формулировка, которую хочется немножко украсить.
Именно.
Привожу я обычно следующую историю. Мы все прекрасно помним сказку про Мэри Поппинс. Если вы помните историю про двух близнецов, у которых был знакомый скворец, и они понимали звук дождя и звук ветра. Мэри Поппинс сказала, когда у вас прорежутся первые зубки, вы забудете этот язык. Они тогда горько-горько заплакали. Но когда у них прорезались первые зубки, они забыли этот язык. И это язык, который я называю первичным языком. Язык, который имеет несколько диалектов. Это движение, это звук, это рисование. Дети не учатся этому. Они получают это как дар с момента своего рождения. И мы, становясь взрослыми, забываем этот язык. Арт-терапия в каком-то смысле обращается к этому первичному языку. К языку образов, к языку символов. Надо сказать, что в арт-терапии возможно то, что невозможно в реальной жизни. Это некий элемент игры и некий элемент обращения к этому символическому языку, который помогает обойти эго-цензуру, или то, что мы называем некий сознательный контроль.
У животных это существует в неискаженном виде. Я жил с котами лет 15. И когда коты друг с другом общаются, им абсолютно все понятно друг о друге.
Ну, боже мой,
и они это делают не скрывают, минимальными жестами. Но абсолютно вот этот язык, этот пение дрозда и движение лапы им заменяет абсолютно все. Причем, когда с ними живешь и видишь уровень понимания, начинаешь осознавать, что там многослойное восприятие реальности между ними происходит. И что они разговаривают, обходясь без слов. Чуть ли не сложные концепции друг другу рассказывают.
Ну вот, вам представили ребенка, который...
Или взрослого.
Ну да, или взрослого, правильно. Но поскольку вы заговорили о детях, я думаю, что дети более...
Восприимчивы
к этому. Вам представили ребенка, у которого, скажем, я не знаю, ну, допустим, затруднена речь. Допустим. Что вы с ним делаете?
Когда как? Вообще готового рецепта не существует. Наверное, это самое важное, что происходит в процессе терапии, когда существуют некие теории, некие модели, но готового рецепта для человека не существует. Терапевтические отношения тем и хороши, что это всегда зависит от двух людей в комнате находящихся, например, терапевта и ребенка. Случается так, что мы просто предлагаем ему начать рисовать, если он готов это сделать. Но если, например, затруднена речь, то, наверное, действительно язык рисования – это единственный язык, который может он использовать для коммуникации с внешним миром. Но вот мне бы хотелось, может быть, прочесть историю ребенка, который официально диагностирован как аутист. Мы знаем, что это дети, которые очень трудно вступают в контакт с внешним
миром. Они уходят в себя, да?
Уходят в себя. Но вот этот ребенок, после того, как он нарисовал серию замечательных произведений, написал историю. Если позволите, я прочитаю.
Да, конечно, конечно.
Называется она «Легенда о добре и зле» или «Проделки черта». Жили-были на земле добро и зло. Добро хранило свое добро, а зло, а еще его звали черт, стремилось пакостить добру. И так было всегда. Но вот однажды добро отвлеклось от своих важных дел. Очень интересно шла по телевизору передача, показывали мультики. А добро любит их смотреть. И тогда пришел черт, который всегда на груди носил медаль, для того, чтобы все думали, что он человек. Он пришел в храм. Там добро хранило свое добро. И, пользуясь тем, что добро отсутствует, черт отпилил крест, оборвал колокол, разрушил стену, завалил вход в храм камнями, положил иконы и ценности в мешок. Туда же посадил священнослужителя, взвалил мешок на плечо и унес в дальнюю даль. Тем временем телевизионная передача закончилась, добро вернулось и увидело разруху. Добро восстановило разруху и поставило вокруг восстановленного добра солдат, чтобы они его охраняли. А само добро отправилось искать зло, чтобы его наказать. Добро нашло зло. Это было несложно. Оно притаилось по соседству. Посадило его в мешок и кинуло мешок в прорубь. И в этот момент добро стало злом. Но вскоре зло, которое было в проруби, выбралось из мешка, а затем из проруби. Но добро, которое уже не было добром, а стало злом, вновь поймало зло и бросило его в прорубь. И так было несколько раз. Зла стало очень много, кругом было одно зло. Пока они боролись, зло ни разу не захотело стать добром, а добро несколько раз становилось злом. Мне кажется, что добро остается время быть добром, а вот зло нет. И как с этим быть?
Сколько лет было ребенку?
10 лет мальчик
был. Вау, 10 лет.
Это очень хорошо, но это было после какого-то периода, когда вы с ним общались или как?
Да, потому что в терапевтических отношениях очень важно выстроить безопасное пространство и доверительные отношения. И случается так, что эти отношения могут выстраиваться очень-очень долго, в течение 2, 3 или даже больше лет. Дело в том, что точного времени для терапии не существует. Но существуют определенные условия для того, чтобы эти отношения выстраивать. Это принимать человека таким, какой он есть, быть эмпатически настроенным, то есть иметь возможность взглянуть на ситуацию его глазами и быть подлинным по отношению к нему.
То есть
быть здесь и сейчас с ним.
Вот у нас так музыкальные разные отрывки заготовленные. Они с каким-то смыслом или они просто, так сказать, проходят музыкальным фоном? Вот, скажем, Кейт Джаред, парижский концерт.
Я думаю, что Кейт Джаред мне интересен, потому что это человек, который совершенно уникально импровизирует. И я думаю, что во многом процесс терапии тоже связан с импровизацией. Связан с тем, что ты работаешь в пространстве с человеком и никогда не знаешь, чего от него ждать, потому что эти отношения не запрограммированы.
Да. Мне это давно знакомо, что приезжаешь на гастроли в провинцию, и девушки местные, измучившиеся ухаживаниями местных хулиганов, всегда к музыкантам липнут.
Потому что музыканту можно довериться. Понимаете, вот он где-то на полпути между женщиной и мужчиной.
Ну почему?
Потом обманет.
Обсуждаем разные подходы к терапевтическому отношению к гостю, потому что всякий гость, находясь в живом эфире, естественно, чувствует себя неуютно. Это мы тут трендим у микрофона 14 или 15 год подряд. А человек, который хочет рассказать и показать многогранность всей своей области и проблемы, то есть занятие, на которое у него ушли очень многие годы, в сжатые какие-то 30 с чем-то минут, естественно, человек нервничает, потому что не знает, что в первую очередь поставить, чтобы люди поняли, чем он занимается. И главное, зачем он всю жизнь на это кладет.
Хорошо, ну вот этот мальчик, который написал эту прекрасную историю. Что было с ним дальше? Он, его аутизм сместился, исчез, он стал нормальным или... Что дальше что было после того, как он эту историю написал и получил похвалу? И
сколько ему сейчас лет? Не вырос еще?
Сейчас ему 13 лет.
Так.
И сейчас он не ходит на терапию. Но вы задали, мне кажется, очень важный вопрос. А вопрос, мне кажется, это касается вообще оценочного инструментария в терапии. Как измерять успех, результативность этой деятельности? Мне кажется, что отчасти, наверное, это невозможно сделать. Каким инструментом, каким градусником измеришь личностный рост? Но мне кажется, что очень важно, что человек получает некий опыт отношения к себе, к миру, который он проносит сквозь всю свою жизнь и имеет возможность к нему обратиться.
Вы продолжаете за ним следить после того, как он перестал с вами заниматься?
Нет, мы не продолжаем за ним следить, потому что это уже его ответственность, как он будет опыт, полученный в терапии, использовать в своей жизни. Это уже ответственность человека.
Здесь есть определенная традиция отношения к людям, которые психически аномальны в той или иной степени. Условно говоря, в 17 веке психов просто запирали, надевали на них там чугунные ремни, шерстяную рубаху и делай, что хочешь. И, конечно, от такого отношения человек сходил с ума совершенно окончательно, выл, кидался на остальных и уже говорили, вот сумасшедший. Но по мере развития человека чувствительность как бы все время повышалась. И сейчас вы занимаетесь тем, что с точки зрения, скажем, какого-нибудь провинциального там психневродиспансера, кажется, может быть, изобретением какой-то западной интеллигенции. Какой-то такой тонким занятием, где, может быть, взять просто человеку да вколоть или сделать ему, понимаешь, электрошоковую терапию, холодной водичкой полить, глядишь, он поднимается. А вы ему даете цветные карандаши и картиночки рисовать. Есть определенная историческая традиция в том, как все это складывалось?
Традиция, безусловно, есть. И если уж мы сидим в Лондоне, то имеет смысл сказать о том, как она начиналась здесь. В 1796 году священнослужитель Уильям Тьюк открыл так называемое Йоркское убежище, о котором вы, наверное, знаете и слышали. И как раз впервые вместо жестоких наказаний, применяемых к душевным больным, были использованы так называемая трудотерапия и терапия впечатлениями. Да, между прочим, этот уникальный опыт отношения к безумию, как оно менялось, описывается в удивительной книжке французского философа Мишеля Фуко «История безумия в классическую эпоху», где он непосредственно говорит о том, что безумец – это другой по отношению к другим людям. Другой в смысле исключения, среди других в смысле общего правила. И, наверное, здесь очень можно простроить много аллюзий на тему того, как вообще отношение к инаковости менялось в связи с развитием человечества. Но есть и российский опыт. Например, в 1847 году господин Малиновский, который издал первый отечественный учебник по психиатрии, приводит там три способа лечения. Первое лечение – гигиеническое, второе – впечатлениями, а третье – аптечное.
То есть через рисунок.
Он приводил разные примеры. Это и чтение, и рисование, и путешествия, и прогулки, и садоводческая работа.
И это не пытались победить?
Да, да. Это было в 19 веке в России.
Ну хорошо, а ведь вы-то работаете, вы музейный человек.
Оптический.
Что?
Ну да. Третий метод был оптический.
Да. Нет, ну дело не в том. Вы музейный человек, получаете зарплату в музее за то, что вы ведете ту или иную работу с предметами искусства. Ну а вот это вот детство, это как-то вроде уже совсем другая отрасль. Как случилось, что музей вдруг превратился, скажем так, грубо в клинику?
Я уже сказала о том, что, мне кажется, действительно роль музея сейчас меняется, и поскольку это одна из, на мой взгляд, одна из самых демократических институций сейчас, да, которая подразумевает, что туда могут приходить абсолютно все.
Всегда была?
Всегда была, да. Но еще к тому же и меняются формы работы. И мне кажется, что как раз возможности искусства, которые очень благотворно всегда влияли на человека, безусловно, конечно, влияют благотворно и на детей, с которыми мы работаем. Но надо сказать, что кроме музейной моей работы, я занимаюсь еще тем, что работаю в благотворительном фонде.
Вот.
Это моя работа.
Подбираемся.
Да.
Какой фонд?
Называется он «Благотворительный фонд поддержки и развития арт-терапевтических программ». Существует он уже в России 5 лет. И основная цель наша – это действительно попробовать создать некие модели работы с, не только с детьми, у которых есть проблемы, но и со взрослыми, которые испытывают некий стресс, или которые нуждаются в психологической помощи, или которые просто пережили некий травматический опыт в своей жизни, и которые через искусство имеют возможность пережить заново, может быть, этот опыт и изменить к нему отношение.
Понятно. А теперь вы, вернувшись из Англии.
Это еще уже до возвращения еще некоторое время.
Одну секундочку, но вы, так сказать, я понимаю, что вот они, например, начинают рисовать. И из этого что-то потом дальше получается. А помогает ли то, что они видят в Русском музее? То есть устраивается ли вы что-то, что, ну, грубо говоря, какие-то уроки, лекции, я не знаю, как это называется, с такими вот пациентами или детьми?
Я знаю, просто мне довелось короткое время поработать гидом, в том числе и по Русскому музею. И я знаю, что строгая тетка с указкой, которая говорит, посмотрите слева, висит картина, еще по-английски нас учили, и тетки там эти интуристки, они говорили, речь символизма в the picture.
Вот вы объясняете про...
Это из любого нормального сделают психа.
Абсолютно.
Это, так сказать, антиарт-терапия.
Я этим летом, кстати, когда была в Петербурге, наблюдала точно такую экскурсию в Казанском соборе, который сейчас в состоянии, может, сейчас уже достроили, но был в состоянии еще ремонта, так сказать, сильного, но там водили маленькую японскую группу. И что было с этими бедными японцами, сказать нельзя, потому что где и как училась экскурсоводка, я не знаю, конечно, но по сравнению с тем, что вы сейчас сказали, по сравнению с тем, что она говорила, точнее, то, что вы сейчас сказали, это был уже идеальный английский язык. Они просто не понимали ни слова. Нет, это действительно, это был уникальный случай, я понимаю, обычно экскурсоводы бывают гораздо приличнее, но вот примерно так, и потом эта группа так рассыпалась.
Знаете, один раз... Я попал случайно один, зашел в Рейхсмюзеум в Амстердаме, в тот самый зал, где висит ночной дозор. Вот, это сравнительно небольшой квадратный зал, слева картина хорошего голландца большая, справа картина хорошего голландца, а прямо ночной дозор, вы видите разницу просто до невероятия. Они жестоко это сделали. И вот стояла группа, и дама объясняла про картину. Я просто, у меня отвалилась челюсть. Я стоял и наслаждался с каждым словом. Она в меня напихала столько информации, понимаете, никаких этих формулировок, да. А вот так все.
Да. Леонид Иванович, мы с вами, в общем, продукты вербальной культуры. То есть мы словами можем объяснить и рассказать все, что угодно.
Да, так вот что, как
но,
с этим детей?
Но смысл-то разговора нашего сегодняшнего в том, что слова изображения полностью передать не могут, что изображение идет глубже, оно идет в подсознание. И именно на уровне подсознания вы и пытаетесь сработать.
Подсознание. Я теперь прихожу туда с людьми и говорю, смотрите, вот все палки, знамена, все, что имеет протяжение, они вот здесь по одной диагонали, а здесь по другой диагонали. И в результате вы видите середину, и рука высовывается из картины.
Понимаете, вы же по геометрии пятерка, вам же все это понятно.
Нет, я возвращаюсь к своему вопросу. Вот ваши дети приходят в Русский музей, вы им показываете картину, вы им говорите о картинах, которые они видят.
Да, мы говорим о картинах, но мне кажется, что тема, которая была затронута здесь, очень интересная. Интересно, потому что мне кажется, что две модели образования, они, конечно, борются между собой. Мне кажется, что вообще мы живем, наверное, в эпоху такой тотальной визуализации опыта.
Конечно.
И поток визуальный, который нас окружает, очень динамичный. Поэтому, безусловно, я думаю, что вы абсолютно справедливо заметили, что образы рождаются действительно на самом первичном этапе. Да? То, что Фрейд говорил, что все-таки изначально они возникают в виде образов и символов, да, а потом уже превращаются в слова. Все-таки мне кажется, что вербальная фаза, она скорее является неким увенчанием этой многомерной системы образования.
Не всегда удачным.
И не всегда удачным. А то, что касается нашей работы в музее, действительно, мы показываем картину, но мы всегда в диалоге с детьми. И это, наверное, самое важное отличие нашей работы. Мы всегда вступаем в очень активный диалог и иногда используем самые разные игровые формы работы. Это и костюмированные театрализации могут быть, это и работа с музыкальными инструментами прямо на экспозиции музея, и самые-самые разные другие формы.
У нас второй музыкальный отрывок – это «Трио де Джазейро». О странностях любви. И Виктор Соболенко. Это кто и что, и почему?
Это хороший очень питерский композитор, и, я бы сказала, универсальный музыкант. Он играет все, от барочной музыки и до современного джаза, композитор. «Трио де Джазейро» — его проект, один из последних. И это его музыка. Очень интересный музыкант.
Кстати, Леонид Иванович, вы знаете, почему я из музыкантов ушел?
Там не с кем было мне поговорить.
Они потому что все интуитивно музыку гениально свою понимают и сочиняют. А я уже тогда в интеллигенты лез и пытался все это анализировать. Правда, и музыканты из меня тоже большого не получилось. В беседе с нашей гостьей Наной Жвитяшвили сделаем перерыв. Коллег, есть свои рубрики, которые они жаждут доложить. Леонид Владимирович, скажите.
Я хотел рассказать к тому, что вы говорили, что вот вы не могли разговаривать с музыкантами.
Не, я мог, но просто...
Нет, ну да, но и вы не могли...
Тема повторялась.
Да. Вы не могли говорить на свои темы. Они вот играют, а насчет поговорить... Был такой фокусник в Москве, Арутюн Акопян. Совершенно замечательный фокусник. И он был чрезвычайно модным человеком. Все самые последние костюмы последних моделей он всегда носил. И его один соратник по филармонии, Поддёнск, назвал его «Националь по форме и метрополь по содержанию». Вот. А тогда он сказал, Акопян сказал... В Мосэстраде все так плохо одеты, что даже не с кем поговорить.
А у меня другая история. Был у нас трубач, не буду называть его имя, который мне сказал, знаешь, Сева, мне брат привез из-за границы отрез замши на костюм. Я задумался и говорю, замша отрезом теоретически быть не может.
Он говорит, нет, чистая замша, 3 метра.
Я говорю, наверняка замша искусственная. Он говорит, я тебе клянусь, натуральная. Я говорю, ну корова же рулонами не растет. Это его совершенно не убедило. Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Нас тут все время, как вы знаете, засыпают страшными историями насчет роста преступности. Самые разные. Ну вот недавно мы узнали, что втрое увеличилось число краж сотовых телефонов. И уже предлагают этих телефонных воров сажать на долгие сроки, чтобы другим неповадно было. Как-то ко всему этому мы уже привыкли. Но вот теперь выясняется, что воры добрались до, так сказать, самого как будто недосягаемого места. Резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Добраться туда действительно нелегко. Во-первых, сам въезд и вход в эту улочку закрыт гигантскими воротами, которые охраняются 24 часа в сутки. Во-вторых, охраняются они вооруженной стражей. И в-третьих, там установлен даже сканер, как в аэропортах. И тем не менее, с 97 года, со времени прихода к власти нынешнего лейбористского правительства, из резиденции премьера исчезли самые разные предметы. Общей стоимостью примерно 1500 долларов. В том числе 4 сотовых телефона, что особенно неприятно для правительства, потому что, как я уже сказала, оно сейчас как раз активно борется против таких краж. Но ладно уж телефоны. Украдено только за прошлый год 13 компьютеров, в память о которых, кстати, были ультрасекретные правительственные документы. 10 лаптопов, мне кажется, по-русски так можно говорить.
Да, да, так можно.
2 фотоаппарата и даже велосипед. Ну и там принтер, еще всякие мелочи. Примерно так же обстояло дело в предыдущие годы. За исключением того, что положение ухудшается. В первый год пребывания на Даунинг-стрит Тони Блэра общая стоимость украденного составила примерно $25,000. А в прошлом году доросла до более чем 40 000. Причем не подумайте, что это у меня какие-нибудь непроверенные слухи, взятые из бульварной прессы. Все эти цифры содержатся в официальном ответе правительственных чиновников на запрос одного из депутатов-консерваторов. Теперь Тори, как и положено оппозиции, требует принять срочные меры, чтобы положить конец этим пропажам. Ведь как-никак получается, что многие тысячи фунтов из кармана налогоплательщика идут на покупку новых вещей взамен украденных. И самое во всем этом неприятное, то, что никаких грабежей на Даунинг-стрит 10 не было. В своем случае никто ни о чем таком не слышал. Следовательно, исчезать эти вещи могут только в руках, карманах или автомобилях людей, имеющих законный доступ к резиденции премьера. Допрашивать таких людей или постоянно следить за ними, перспектива, вероятно, не слишком заманчивая.
Вы ведь понимаете, это настолько удивительная история.
Поэтому я ее рассказываю.
Я пропустил. Но кто же это может быть? Они хоть одного-то поймали или нет?
Об этом ответ на запрос
«Комсомольская умолчивает». Правда на позавчера опубликовала статью про некоего Толю, который пролезает через полуоткрытые форточки, зарешеченные снаружи.
Как Оливер Твист.
Да, и когда вели дознание, то было очевидно, что никакой человек в эту штуку не пролезет. А потом он, когда его поймали, конечно, случайно, он засыпался наружу.
А как компьютер вытащить через это?
А как вытащили компьютер?
Или велосипед?
Велосипед, я не знаю, шину можно сдуть, конечно.
На велосипеде можно просто уехать, никто не заподозрит.
Да.
Понимаете,
это... Но войти же в дом надо.
Компьютер хуже.
Танечка, но таланты есть в своей области.
Не-не-не, это тянут только те, у кого есть постоянный вход.
Разумеется, так поэтому это так и неприятно.
Чем больше я живу в Лондоне, тем больше я удивляюсь, потому что...
Мы так думали, да?
По крайней мере, за последние 2 дня меня удивило 2 события. Это то, о чем вы только что сообщили, кражи. Мне всегда казалось, что воровать в Англии практически...
Я вас еще месяц назад предупреждала за сумочкой следить, что вы.
А второе, это то, что в Англии случаются торнадо. Вот уж о чем я никогда не думала, то, что в Англии случаются торнадо.
Какой вчера был ураган, а?
Ураганы, нет, ураганы всегда.
Это у нас
в 87-м году знаменитый ураган
Пол Гайд-Парк
вырвал 15 тысяч деревьев в Гайд-Парке.
Только в одном Гайд-Парке.
Да. Только в одном Гайд-Парке. А улицы были, знаете, как после, как война, вот все деревья лежали поперек улиц, ездить нельзя.
Да, да. Да, да. А вчера до 130 км в час ветер. Мы живем...
Не в Лондоне.
Уже 11 человек погибло, кстати, да. В Британии.
Ну, во всяком случае, у нас дом стоит, это мы живем в старом госпитале, в бывшем госпитале викторианских времен, и он на возвышенности, поэтому ветер с юга лупит прямо по
дому. Да.
А у нас еще окон много, там 23 окошечка, так все занавески выдувались парусами просто. Ну, даже в мелкую щель дует так, что занавески тяжелые, драпировки.
Но главное еще, когда я узнала после того урагана 87-го года, что когда такой ураган, окна нужно открывать. Потому что иначе их может, так сказать, вдуть, разбиться.
У нас балкон...
А если откроешь, не уснешь никогда в жизни?
Балконную дверь ночью ветром открыла.
Ага.
Ольга встала проверить.
Это она в комнату не могла войти, потому что дверь была не открыта.
Ветер давил на нее с такой силой. Юбилейные памятные даты предстоящей недели
напомнит Леонид Владимирович.
2 февраля 1907 года, 95 лет назад, за неделю до своего 73-летия, в Петербурге скончался великий Менделеев. Дмитрий Иванович родился в Тобольске и был 17-м, самым младшим ребенком у директора тамошней гимназии. Но отец умер, когда мальчику было 13 лет, и дальнейшие годы были для Менделеева очень трудными. Его не приняли ни в московские, ни в петербургские университеты. Мать с трудом устроила Дмитрия в педагогический институт. Но исключительные способности молодого учителя сделали свое дело. Он получил возможность работать в Германии, в Гейдельбергском университете. Потом, вернувшись, написал учебник «Принципы химии». Один из этих принципов, различный атомный вес элементов, увлек Менделеева. Он расположил все известные тогда химические элементы по возрастающему атомному весу и увидел, что их свойства периодически повторяются. На основе открытого периодического закона Менделеев свел элементы в таблицу, и оказалось, что в каждой ее строке есть пустые клетки, где должны были быть элементы со свойствами, как в других строках.
На этом основании ученый предсказал свойства тогда еще не открытых элементов, и все его предсказания до сих пор блестяще подтверждаются. 3 февраля 1857 года, 145 лет назад, в Берлине в возрасте 53 лет умер автор опер «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя», в советское время переименованный в «Иван Сусанин», и множество других талантливых произведений, первый классик русской музыки Михаил Иванович Глинка. 4 января 1717 года, 285 лет назад, при Петре Первом, в России вышла обращенная к молодежи книга о жизненных правилах и достойном поведении. Она называлась «Юность и честное зерцало» или «Показания к житейскому обхождению». Многие заповеди этой книги, например, «Не учись, как бы тебе людей обманывать», очень пригодились бы кое-каким сегодняшним читателям. 5 февраля 1937 года, 65 лет назад, председатель Главного управления кинематографии Шумяцкий направил докладную записку Сталину, Молотову и Андрееву, был такой член Политбюро, с доносом на Сергея Эйзенштейна, который в то время снимал фильм «Бежен луг». Вот отрывок. Каково же было наше удивление, когда мы сегодня прочли в органе Всесоюзного комитета искусств в газете «Советское искусство» апологетический отзыв Леона Фейхтвангера якобы о фильме «Бежен луг», хотя этот фильм снят лишь на 60-70%, совершенно не смонтирован, и к тому же, по существующим у нас правилам, даже в своих разрозненных кусках никому, тем более иностранцу, не мог быть показан. Мы имеем в данном случае возмутительную попытку апелляции к иностранному общественному мнению на наши оценки советских фильмов. Этот слегка малограмотный донос возымел действие. Фильм «Бежен луг» запретили с формулировкой «ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности». Шумяцкого через год расстреляли. Эйзенштейн продолжал ставить фильмы. Его продолжали ругать и запрещать. Но в 1948 году он умер своей смертью. В возрасте 50 лет от очередного сердечного приступа. 6 февраля 1952 года, 50 лет назад, скоропостижно скончался британский монарх Георг VI. Он царствовал в годы Второй мировой войны и в трудный период превращения Британской империи в Содружество наций. В день его безвременной кончины, в 57 лет, старшая дочь Георга VI, принцесса Элизабет, была с мужем в Кении. Она тут же вернулась в Лондон и была провозглашена королевой. В этом году мы отмечаем полвека правления Елизаветы II, хотя ее формальная коронация состоялась только в июне 1953 года. Маквин, знаете, как говорят, за королеву.
Знаю, лояльный тост. И до того, как произнесут, нельзя курить, это ужасно.
Совершенно верно. Нет, разве после того, как произнесут, можно, это немножко другое. 7 февраля 1837 года, 165 лет назад, Лермонтов, оправившийся от гриппа, написал суровое послесловие к стихотворению «Смерть поэта». Само стихотворение он сочинил еще больным, узнав о гибели Пушкина, с которым, увы, познакомиться не успел. Всем в России знакомые стихи, известно, кончаются словами «Умолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять, приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать». Послесловие выдержано в другой, яростной тональности. Помните, а вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки игрой счастья обиженных родов, вы, стоящие у трона свободы, гения и славы палачи, стоитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчимо есть. Есть Божий суд, наперсники разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед, тогда напрасно вы прибегнете к злословию, она вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью, поэта праведную кровь. Текст стихотворения пошел по рукам, стал распространяться, как сказали бы сегодня в самиздате. Лермонтов, по его собственным словам, написанным по другому поводу, бросил им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Николай I, которому донесли, был разгневан, велел арестовать этого господина и послать к нему старшего медика гвардейского корпуса. Удостовериться, не помешан ли он. том же феврале Лермонтов был переведен прапорщиком в Нижегородский полк на Кавказ.
Спасибо, Леонид Витальевич. Может быть, нам тут третий наш музыкальный кусок сыграть? Солдат Туфаев, это кто такой? О чем это речь?
Солдат Туфаев, о чем мне неизвестно, но сочинил эту всю музыкальную историю французский аккордеонист.
Этого уже достаточно. Очень интерактивная музыка.
Да.
Вообще слово «интерактивно» стало модным. И когда меня спрашивают, что такое интерактивно, я говорю, ну, вот, скажем, мордобой. Очень интерактивное дело.
Взаимный.
Да. Ты ему, а он тебе. Но, Леонид Владимирович,
это что вам показать?
Вопрос.
Книгу «Нано.
Путешествие улитки», которая сделана по интерактивному принципу. В этой книге всякие мулечки. Смотрите, например. Вот эта картинка.
Мулечка?
Мулечка – это фенечка на бумаге.
Спасибо.
Тянешь за это, и здесь все, понимаете?
Превращается в пещеру.
А ваша книжка?
Да.
А тут всякие колесики.
Да, каждый так вот будет вынимать мулечки, ничего в книжке не останется.
Ну вот у меня по этому поводу как раз вопрос.
Смотри, тут дырочки какие-то, глазики. А вот здесь, например, Древний Египет, здесь колесико крутится, и символы все попадают.
Замечательно.
А здесь ее какая бумажечка прозрачная.
Замечательно.
Действительно, это книжка, которая недавно была издана в Петербурге.
Это
одна из первых интерактивных книжек для детей.
Мы выросли, Нана, в эпоху, когда обычную открытку, цветную, поздравительную, отечественной полиграфии было не напечатать. Красный цвет неизбежно съезжал.
В ГДР посылали допечатать.
В Лейпциг, да.
И здесь такая победа полиграфии. Вы не только цвета все видите, но у вас какие-то прорезы, да, какие-то картинки крутятся.
Ну, прогресс, да, потому что...
Раскрашивает, Мама, у меня к вам такой вопрос. А вот в арсенал ваших средств воздействия, что ли, на ребенка, да и на взрослого, входит музыка и танец или нет?
А дело в том, что существуют разные виды экспрессивной терапии. Существует музыкотерапия, драматерапия, существует арт-терапия. Я занимаюсь непосредственно использованием все-таки в основном изобразительного искусства. Но в ту команду, которой я принадлежу в Петербурге, входят специалисты разного профиля. И мне кажется, что это очень важно, потому что мы придерживаемся некого междисциплинарного принципа, когда... Ребенок имеет возможность обращаться не только к возможностям изобразительного искусства, но и к проявлению, возможностям проявления себя в музыке, в танце и в разных самых прочих формах.
Как вам тут на чужбинке-то живется? Как вас учат? Донимают наукой? Как происходит ваше обучение? Или вы реальные какие-то проекты делаете, или с реальными людьми работаете? Как складывается ваша аспирантская эта жизнь здесь на Западе?
Аспирантская жизнь складывается очень непросто, но мне очень нравится модель образования, потому что, мне кажется, здесь очень удачно соединяется теория с практикой. В систему нашего образования входит обязательно индивидуальная терапия, которую мы должны проходить. Мы обязательно должны делать свои собственные художественные работы. Мы должны присутствовать на лекциях и семинарах. И у нас есть так называемый placement, или по-русски можно сказать практика. Я прохожу практику в таком большом-большом заведении. Не знаю, как точно перевести на русский язык. Здесь это называется trust. Mental Health Trust. Это большое объединение медицинское, которое занимается психическим здоровьем людей.
Ну, больница по-нашему.
Больница по-нашему.
Иногда несколько больниц.
Да. Поэтому мне очень нравится здесь модель образования. Но
Очень интересно. У меня есть некоторые просто наблюдения свои личные по поводу все-таки английской модели. Дело в том, что английская модель арт-терапии отличается от американской. И мне кажется, что если в Америке, например, в большей степени людей приспосабливают и адаптируют к жизни, да, то есть это в каком-то смысле прикладная психология, то...
То есть им помогают войти?
Им помогают, да, справляться с реальностью. То в Англии все-таки в большей степени она ориентирована на некий экзистенциальный принцип, когда человек обращает к каким-то глубинным внутренним ценностям. Мне кажется, что вот это как раз...
Но с точки зрения...
Но это ему меньше помогает.
Да. С точки зрения российского человека, такого почвенного, уравновешенного, половина англичан все равно психи. Это еще Маршак заметил, что, или Маршак, кажется, он сказал, люблю, говорит, англичан, каждый третий здесь чудак.
Это правильно.
А вы знаете, в одном из журналов, который называется «Всемирное слово», я прочла совершенно замечательное сравнение французов и англичан. Звучит это так. Один француз – речь, два француза – дуэль, три француза – адюльтер, много французов – революция. Один англичанин – сплин, два англичанина – бокс, три англичанина – парламент, много англичан – цивилизация.
Да-да, это и есть, да-да-да-да-да.
На это ответил Ганди, как вы знаете, когда он приехал, да, когда он приехал когда в Лондон.
Я эту цитату недавно использовал. Когда Ганди впервые приехал в Лондон, его тут же выскочил журналистик бойкий и сказал, «What do you think of Western civilization?» Что вы думаете о западной цивилизации? На что Ганди своим повторимым индийским акцентом сказал, «It would be a good idea».
Это было бы
замечательно.
Как мысль, это неплохо.
Да, очень хорошо.
Но возвращаясь к английскому характеру, мне кажется, что это определение очень любопытное, потому что как им удается перескакивать от сплина и бокса к цивилизации и парламенту, вот это для меня загадка английского характера.
Вы знаете, все время это им труднее и труднее удается, потому что на первых этапах их плохо учат. Английские школы, я говорю не об особых привилегированных школах и о частных там, а вот те обычные школы, они, к сожалению, учат плохо. Был такой совершенный провал
лет 20-25
назад, когда они, знаете, чем занимались? Они считалось неправильным, что надо учить там читать, писать.
Спасибо, считать.
Рисовать, о мире. Это бы называлось peace studies. Изучение мира.
Мира не в смысле нашей планеты, надо объяснить, Леонид Ильич, а в смысле мира противовес планете.
Да. Надо учить детей коммуникации, чтобы они друг с другом хорошо... Короче говоря, это принесло страшный вред. А теперь стали опять учить читать и писать.
Я, наверное, хочу как раз к мысли, поднятой Леонидом Владимировичем, вернуться, потому что вы, закончив аспирантуру, видимо, будете защищать там какую-то степень, вам какую-то бумажку дадут. Короче, вы дипломированным кандидатом или там каким-то доктором приедете в Россию и станете фактически первым крупным специалистом в избранной вами области, потому что дипломированных людей на этом уровне или вовсе нет, или их очень мало. И сможете, во всяком случае, в Петербурге развивать область, которую вы сейчас изучаете.
Да.
У вас есть какое-то уже накопление, понимаете, заделы, как говорят художники и музыканты. Вы же себе представляете, чем вы займетесь по возвращению?
Я могу, конечно, только фантазировать на эту тему. Мне бы очень хотелось, чтобы в России случилось так, чтобы арт-терапия стала неким базовым образованием в России. Потому что мне кажется, что в России накоплен определенный опыт, и есть очень творческие люди, которые способны и готовы этим заниматься. Я думаю, что, скорее всего, мы будем сотрудничать с одним из педагогических вузов, а может быть, и с Петербургским университетом, для того, чтобы построить эту программу как программу систематического образования. Ну, это пока фантазии. Мне трудно пока.
А когда они смогут осуществиться, когда по срокам вы возвращаетесь назад в Петербург?
Это будет в 2000...
Страшно.
Каком-то году.
Каком-то году. За этот год мы поднимем бокалы, а также за развитие в отечественной терапии искусством, ибо искусства много, а людей, которым оно может помочь, еще больше. и их становится больше с каждым днем. За это мы поднимем бокалы и встретимся с вами, господа, в том же месте в тот же час на будущей неделе. Спасибо.